сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Што чакае Амерыку? Сёння на свабодзе з вамі Юра Дракахруст і я Сергей Навумчык. Шановныя слухачы, у нас сёння ёсць нагода абмеркаваць падзеі за акіянам у Злучаных Штатах Амерыкі. І сышліся некалькі такіх тэмаў, звязаных з Злучанымі Штатамі. Ну, найперш, гэта сумеснае пасяджэнне абедзвюх палат Кангрэсу са штогадовым дакладам аб становішчы краіны, які зрабіў прэзідэнт Амерыкі Дональд Трамп. Вынікі кокусаў у штаце Айова, дзе спаборнічалі паміж сабой прадстаўнікі прэтэндэнты на кандыдатаў у прэзідэнта дэмакратычнай партыі. Ну і таксама рэйтынг Трампа, які вось паводле Галапа даволі высокі за весь час ягонага прэзідэнцтва. Ну, пачнем, можа быць, мы з сённяшняй ці ўчорашні, гледзячы, як паколькі розніца ў часе паміж кантынентамі ёсць, з падзеі самай апошняй. Менавіта Дональд Трамп выступіў на сумесным пасяджэнні абедзвюх палат Кангрэсу з дакладам аб становішчы ў краіне, якое ён ацаніў як вельмі добрае. Скажам, за 3 гады было створана 7 мільёнаў новых працоўных месцаў, а беспрацоўе знізілася да ніжэйшага за 50 гадоў узроўню. У прынцыпе, вось, Юра, вот двух гэтых паказчыкаў, калі іх спраекаваць на, ну, вот на прэзідэнцтва, скажам так, Абамы, альбо яго папярэдніка, скажам, Буша малодшага, ці, скажам, Клінтона, іх бы хапіла, каб вот гэта проста, так сказаць, прэзідэнт меў, ну, я не ведаю, проста вялізны рэйтынг падтрымкі, проста, так сказаць, абсалютна бясспрэчна. Чаго з Трампам не адбылося, вот 49% тых, хто ухваляе. Чаму?
Ну, справа ў тым, што я думаю, што ты не зусім маеш рацыю, у тым сэнсе, што як бы тлумачучы сітуацыю, так можа крышачку марксісткі. Вот як бы расце эканоміка, ну, адпаведна, будзе падтрымка той уладзе, пры якой ці дзякуючы якой гэта адбываецца. Ну, у прынцыпе, такая сувязь ёсць, але яна ўсё ж такі не зусім наўпроставая. І культурныя фактары, маральныя фактары, сацыяльныя фактары, яны таксама важныя, а часам і больш важныя, чым вось уласна стан эканомікі. Таму што все назіральнікі адзначаюць, што зараз амерыканскае грамадства вельмі палярызаванае. І в этом сэнсе як бы для адных Трамп увасабляе іх каштоўнасці, іх як бы сімвалы веры, а для другіх гэта выклік іх каштоўнасцям і іх веры. І, ну, і мы это бачым на палітычным узроўні, той канфлікт, які ўзнік вакол імпічмента, тое, што ўвогуле ўзнікла ідэя імпічмента, і нават вот як бы вастрыню гэтага канфлікту адлюстраваў інцыдэнт, які адбыўся якраз падчас вось як бы прад'яўлення гэтага агучвання гэтага паслання. Справа ў тым, што прэзідэнт Трамп, калі прыйшоў, як бы, ну, это афіцыяльная як бы такая працэдура, цырымонія, ён тэкст свайго выступу перадаў у тым ліку і спікеру Ніжняй палаты Нэнсі Пелосі. Это такая як бы рытуальная частка, то есть понятно, что этот текст можно прочитать в интернете, где завгодно, але, ну, вот як бы такая рытуальная частка. І спадарыня Пелосі, здаецца, падчас ўжо выступу прэзідэнта, як бы прад'явіла іншы як бы іншы сімвал. Яна разарвала гэтае пасланне. Ну, вот это, на мой погляд, сведчыць пра тое, што як бы, ну, вот якія вострыя палітычныя і нават маральныя каштоўнасныя канфлікты зараз, ну,
Правда, перед этим Трамп не подал Пелоси руку. Ну, але это только еще больше обвостряет то, что
да, и 9 сенаторов, и 9 конгрессменов, конгрессвумен, значит, яны подкресленно игноровали промову президента. Что так само есть показник. Так что вот сказать, что на подставе вот тех личбов, которые ты назвал, что все, Трамп уже как бы в Белом доме после 8 листопада 2020 года, ну, это не факт. Это не факт, потому что я кажу, что разные факторы на гэта уздзейнічаюць.
Ну, вось, калі зараз перамясціцца ў іншае месца, ў Айову, дзе адбываліся такія, ну, скажам так, папярэднія праймарыс, там яшчэ не падлічаныя вынікі галасавання, это сярод актывістаў дэмакратычнай партыі, але вось якраз тое, што адбываецца ў Айове, звычайна, я маю на увазі гэты папярэднія праймеры, скоку, як яны называюцца, яны, ну, служаць такім істотным паказчыкам, індыкатарам наступнага, скажам, наступных поспехаў, ці не поспехаў тых ці іншых прэтэндэнтаў на намінацыю кандыдата дэмакратычнай партыі. І тут мы бачым, зноў жа падкрэсліваю, што пакуль гэта яшчэ не канчаткова, тут мы бачым, што да гэтага, як ён лічыўся, фаварыт ад дэмакратычнай партыі Байден апынуўся толькі на 4-м месцы, саступіўшы 3 іншым. Што ўжо дазволіла некаторым казаць, што, ну, выглядае, што нават калі б ён перамог на Байден, маецца на увазе, на выборах на з'езде демократичной партии, якія пройдзе у середине лета, то позиции его вельми и вельми слабые. Ясно, что тяжко робить, так сказать, прогноз, да, выборов застается, еще, так сказать, ну, амаль год, ну, меньше, скажем так, 10 месяцев, але вось, як бы ты ацаніў становішча, скажам, сапраўды ў дэмакратычнай партыі? І зважаючы вот на тое, што зараз адбылося ў Айове, гэта такое фіаска Байдена, ясна, што ўжо на першым месцы там не будзе. Ну і зважаючы вось на тое, што выглядае, што працэдура імпічмента, якая сёння павінна завершыцца, галасаванне адбудзецца ў Сенаце, хутчэй за ўсё, імпічмент, які ініцыяваўся дэмакратамі, дэмакратычнай партыі, ён не набярэ, то ўжо, ну, пэўна, можна рабіць такі прагноз, належнай колькасці галасоў, а значыць, ну, дэмакраты прайгралі ў гэтым.
Ну, так, канчатковыя высновы, зразумела, рабіць рана. Але ты маеш рацыю, што вот это галасаванне в Айове, это з аднаго боку індыкатар, а з другога боку это фактар, які ўздзейнічае на вынікі праймерыс у іншых штатах. Вот 11 лютага пройдуць праймерыс в Нью-Гемпшыры, далей пойдзе, ну, яны пройдуць амаль ва ўсіх штатах. І людзі глядзяць. Что, как бы, а вот что было на у попередних штатах. И на Айову глядят многие. Вот. И в этом смысле это было зразумела пэўнай сенсацией. Ну, меркавалася, что может быть Байден и не будет першым, але калі ён оказался 4-м, то гэта вынік, ну, такі як бы слабаваты. Мягка кажучы. І я думаю, што вот ты сказаў пра імпічмент, ну, мы ж памятаем, чым як бы прычына, падстава была, размова Трампа з Зеленскім, калі Трамп, ну, скажам так, закрануў у размове з ім справу сына Байдена, які працаваў ва ўкраінскай кампаніі, што вот, маўляў, не кепска было б зрабіць даследаванне. Ну і такое ўражанне, што дэмакраты стрэлілі, калі не сабе ў нагу, то Байдену. І, можа быць, не ў нагу, а нават у галаву. Таму што тое, што
у пераносным сэнсе,
да, тое, што вось гэтая тэма стала як бы ў цэнтры нацыянальнай дыскусіі, то тут ведаеш, як ты ў анекдоце, ці ён шубу скраў, ці ў яго скралі, ну што-то там цёмнае з ім было, як кажуць, так сказаць, лыжачкі знайшліся, але асадачак застаўся. Таму што на працягу некалькіх месяцаў уся краіна вот это слухала. Байден, Байден, Хантер Байден, Бурісма, взяў грошы, не взяў грошы, спрэчкі. І, магчыма, звычайны выбаршык, тым ліку і дэмакратаў, вырашыў, да ну і ў Богу, што-то там было, што-то, так сказаць, ну, он атрымліваў вялікія грошы. Справядліва, несправядліва, ну, не 5 капеек ён атрымліваў. Вот. І калі гаворыцца, што это карумпаваная краіна, ну, значыць, можа быць, і таму, ай, давайте, можа, паглядзім каго-небудзь іншага. Плюс да таго і не надта малады чалавек. Так што, я кажу... Можа быць, у Нью-Гэмпшыры, як бы Байден акажацца на першым месцы, і тады ўсе нашы развагі ўвогуле не будуць мець ніякай цаны. Але тым не менш, тое, што ён заняў толькі чацвёртае месца, не трэцяе, нават не ў другое, як бы магутная фігура амерыканскай палітыкі, экс-віцэ-прэзідэнт, да, ну, в прынцыпе, мог бы і павышэй, зразумела. А што тычыцца тых людзей, якія вот як бы ўсё ж такі занялі высокія месцы, то тут вот да размовы пра Трампа, пра яго шансы, ну, я бы сказаў, што... Як не дзіўна, яны ўзмацнілі яго шансы. Асабліва сенатар Берні Сандерс. Сенатар Берні Сандерс вельмі папулярны чалавек, вельмі харызматычны, але фактычна Берні Сандерс палітык, які сядзіць у пэўным электаральным гетта. Ён, на думку нават дэмакратычных многіх аглядальнікаў ад дэмакратычнай партыі, прынамсі на амерыканскім фоне палітык вельмі левай. Вельмі левай, надзвычай левай. Можа быць, у Еўропі ён бы лічыўся такім, як бы, цэнтрыстам нават, але для Амерыкі гэта, ну, даволі радыкальныя погляды. І таму за яго прагаласуе шмат моладзі, за яго прагаласуюць, магчыма, даволі шмат бедных людзей. Але я думаю, што калі дойдзе да галасавання, ўжо як бы нацыянальнага, ён у любым выпадку прайграе Трампу. І в гэтым сэнсе Трампа абсалютна задаволіў такі апанент, такі кандыдат, тым больш, што якраз з ім няма кантрасту. Берні Сандерс таксама не малады чалавек. В гэтым як бы недахоп Трампа.
Ён нават старэйшы за Трампа.
Да, гэта недахоп Трампа, яго ўзрост. Але вот калі ягоным апанентам стал бы Берні Сандерс, левак, радикал, і прикладно того ж зросту, тут як би нема колізії молодость супроць старості. Ну, два старих чоловіка. Вот. Так що я думаю, що вот, ну, і знов же треба завсёды казаць, калі эта тэндэнцыя працягнецца, то есть калі Сандерс пойдзе ў адрыў, то я думаю, што это была бы вельмі зручная для Трампа, это было бы вельмі зручны для Трампа апанент.
Ну што ж, паглядзім, як будуць развівацца падзеі. Тым больш цікава, як яны будуць развівацца, паколькі зараз вось мы бачым па словах кіраўніка Беларусі, адбываецца пацяпленне адносін у Беларусі Злучаных Штатаў. Як гэта ці з цяперашняй адміністрацыі, з адміністрацыі цяперашняга прэзідэнта давядзецца беларускаму кіраўніцтву мець справу, ці з нейкай іншай, і тады сітуацыя можа быць даволі непрадказальнай. Сёння на свабодзе з вамі былі Юра Дракахуст і я, Сергій Навумчык.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Вы слухаеце радыё «Свабода», з вамі Віталь Цыганкоў. Перадача «Інтэрв'ю тыдня». Госць сённяшняй размовы – расійскі публіцыст Леанід Радзіхоўскі. Александр Лукашенко, говоря о запланированной на 7 февраля встрече с Владимиром Путиным, оценил ее как какой-то момент истины. До сих пор Беларусь живет без контрактов на поставку российской нефти и газа. Как может пройти эта встреча Лукашенко и Путина? Действительно ли им удастся прийти к какому-то соглашению, или конфликт будет отложен и продолжен?
Мне кажется, что это то, что называется антагонистическое противоречие. Ведь если очистить от пустейшего трёпа братство по оружию, еще несколько лет назад Лукашенко объяснял, что Белоруссия делает для России необыкновенно важное дело, то есть защищает Россию от дивизий НАТО, того самого НАТО, с которым он сейчас пытается дружить. В общем, если отбросить весь этот трёп ни о чем, то остается, как мне кажется, простейшая история. Путину совершенно непонятно зачем. Ну, одна из рабочих гипотез заключалась в том, что ему это надо для увековечения своей власти. Но так или иначе, он предпринимает шаги, чтобы ликвидировать государство Беларусь. Объединить с Россией в кавычках, но объединение страны, где 140 миллионов жителей, и где одна экономика там в 15 или там 20 раз больше, чем другая экономика, это никакое, естественно, не объединение, а обыкновенное поглощение. Условия этого поглощения могут быть разными, более почетными для Лукашенко, менее почетными, но это обыкновенное поглощение. Итак, Путин по тем или другим причинам хочет поглотить Белоруссию. А ни Лукашенко лично, ни активная часть белорусского общества не хочет поглощаться. Это пункт один. Пункт два. Лукашенко так построил белорусскую экономику на протяжении 25 лет, что жить без дотаций из России, и дотаций достаточно крупных по белорусскому масштабу, белорусская экономика не может. Это пункт два. Ну а пункт три, как можно соединить пункт один и пункт два? Не понимаю. Не выполнять требований, давления России можно, безусловно. Россия воевать с Белоруссией не будет. Но для этого надо отказаться от подачек. А отказаться от подачек нельзя, потому что тогда обвалится белорусская экономика. Я не думаю, что это будет какой-то катастрофический крах масштаба там Венесуэлы. Но этого краха, я думаю, будет вполне достаточно для того, чтобы Лукашенко мог потерять власть. В этом году у вас выборы, насколько я знаю, они должны быть не позже августа, по-моему. Если к выборам он принесет своим избирателям такой подарок, как, допустим, рост цен на ЖКХ там, в два раза, сокращение пенсии, ну и так далее, то в такой ситуации вполне естественно, все-таки Беларусь это же не сталинский Советский Союз, это не Третий Рейх, это не Северная Корея. Вполне естественно, что в этой ситуации возникнет реальная оппозиция, его просто сковырнут и все. Поэтому мне кажется, что он в безнадежном положении. Направо пойдешь, коня потеряешь, налево пойдешь, голову потеряешь. Согласишься с условиями Путина, значит, продашь свое государство за нефть и доллары. Не согласишься с условиями Путина, значит, рискуешь потерять свою власть в ходе борьбы с оппозицией.
Как-то раньше Лукашенко удавалось вот из такого треугольника находить выход, ну, немножко не настолько радикальный, но соглашаться с условиями Путина, немножко их смягчать, немножко отстаивать свое и находить что-то среднее между сторон этого треугольника и оставаться на плаву. Почему сейчас, по-вашему, этого не произойдет? По-моему, они снова могут помириться, но на каких-то средневзвешенных условиях.
Безусловно, так всегда и было, вне всякого сомнения. Больше того, я думаю, что в конце концов и на этот раз этим кончится. Но помириться на средневзвешенных условиях, опять же, если отбросить словесную шелуху, означает одно. Путин капитулирует перед очередным наездом Лукашенко, напором Лукашенко. Потому что в экономических спорах необходим и возможен компромисс. Вы нам что-то выступаете, мы вам что-то выступаем. И приходим к согласию. Это абсолютно нормально для торгово-экономических споров. Но если Путин ставит вопрос политически, ничего нам от вас экономически не надо, мы вас съесть хотим. Единственное мое желание – вас поглотить. То тут компромисс невозможен. Тут, возможно, или побеждает позиция Путина, и я вас проглотил, или побеждает позиция Лукашенко, черта с два ты меня проглотил. Я остался по-прежнему независимым, А деньги при этом ты продолжаешь мне давать под теми или другими условиями. Это полная политическая, подчеркиваю, политическая победа Лукашенко. Экономически тут любые компромиссы возможны. Я думаю, я практически не думаю, я уверен, что и на этот раз закончится победой Лукашенко над Путиным. То есть на 100% убежден, что поглощения Белоруссии не будет, ликвидации белорусского государства не будет. В этом я убежден на 100%. А не будет этого по той простой причине, что кроме желания Лукашенко сохранить личную власть, есть еще и белорусское общество. Да, оно вялое, оно неорганизованное, оно слабое и так далее, но оно не хочет вливаться в Россию. Во-первых, людям дорога сама форма, сам символ у нас, свое государство. А во-вторых, белорусская молодежь и городской класс не видят себя в России. Они видят себя в Евросоюзе, не членами Евросоюза, об этом, я думаю, мало кто думает, но вполне интегрированными, может быть, со свободным выездом, подключение к каким-то вариантам Шенгена. Ну, короче говоря, они смотрят не на восток, а на запад. И если их силой загонят на восток, они взбесятся. Совершенно им эта перспектива не нравится. Быть республикой в составе России не хотят. Поэтому даже безотносительно к Лукашенко этот номер не прокатит. А для Путина порвать с Лукашенко, то есть грохнуть кулаком по столу, сказать, катись ты к черту. Надоело мне этот цирк, надоело мне оплачивать твои усы, твой выпендреж, твои истерики, пошел к черту, ни копейки больше от меня не получишь, крутись как умеешь. Это вариант, но вариант плохой, потому что это с большой вероятностью означает или крах Лукашенко и приход к власти западной, прозападной, пролиберальной силы, то есть Украина-2, или, значит, разрыв окончательный с Лукашенко и то, что он побежит клянчить денег на Запад, и где-нибудь авось кто-нибудь что-нибудь даст. То есть, опять же, разрыв с Белоруссией и, опять же, значит, уход Белоруссии на Запад. Но уже не демократической, в кавычках, Белоруссии, а нынешней Белоруссии, Белоруссии Лукашенко. Таким образом, Путин остается. Да, он экономит деньги, которые его абсолютно не волнуют, деньги Путина вообще не интересуют. Но он остается без единственного союзника и с огромной прорехой в российском общественном сознании. Все-таки российское общество привыкло, что Белоруссия – это союзник, это братская страна, это вассал, это то, это все. И вдруг бах-шарах разругались. Ну и с кем же мы в России остались? Вообще одни. Просто совсем одни. Неприятно. Поэтому я думаю, что в этом споре Лукашенко победит. Его позиции просто экономически гораздо слабее, а политически гораздо сильнее.
Для Путина порвать с Лукашенко – это очень плохой вариант остаться без единственного союзника. Но есть и такая логика. В Москве могут решить, что Лукашенко будет не рисковать быть нелояльным и будет лояльным и без экономических преференций, которые до этого Москва ему давала. И если продолжать их урезать постепенно, но он, образно говоря, никуда не денется, на Западе его не примут, он сам побоится туда убегать, потому что это создает угрозу его власти.
Это возможный вариант. Но я думаю, что сами по себе экономические преференции, они вообще не так важны для Путина. Это для Беларуси очень большие деньги. А для России, которые тратят безумные деньги на престиж, ну, сами судите. Россия содержит ДНР. Россия тянет войну в Сирии. Россия влезла, не пойми зачем, еще вроде в Ливию. Это все по мелочи вроде, а вместе набегает. Не говоря уже о гигантских военных расходах, которые, вообще-то говоря, России совершенно не нужны с точки зрения безопасности, а нужны только для престижа. На этом фоне расходы на Беларуси большие. Говорят, 5 миллиардов долларов в год вроде составляют. Большие, но не самые большие. Идея, что никуда батька от нас не денется, она плохая, еще раз повторяю, по той простой причине, что батька-то, может, и не денется. Да батьку ден. Если резко срезать эти дотации, то это значит резко понизить уровень жизни в Беларуси. Причем понизить более чем существенно. Для России эта трата не такая великая, а с точки зрения уровня жизни в Беларуси очень даже существенная. А резкое падение уровня жизни, возвращаемся к тому, о чем говорили несколько минут назад, это резкое падение популярности как раз к выборам. Ну, а если батька слетит, то Путин сам себе устроит второй Майдан, вторую Украину. Зачем?
Недавно прозвучало сначала в телеграм-каналах, потом и в других источниках, что, условно говоря, Кремль снял запрет на критику Лукашенко. И на фоне последних дней, на фоне визита в Минск госсекретаря Помпео, мы видим ошалелую, скажем так, критику как раз прежде всего в телеграм-каналах, ну и даже в некоторой такой серьезной достаточно прессе на адрес Лукашенко. По-вашему, это такой одиночный вариант или это уже тенденция, поскольку, ну, Москва может и не собирается скидывать Лукашенко по многим причинам, в том числе, которые вы назвали, но вот его пощипывать, покусывать будут намного более активно, чем раньше.
Да, безусловно. Вообще, путинская внешняя политика – это личный престиж, личные обиды, личные амбиции. Деньги, повторяю, имеют десятое значение. Деньги казенные, а престиж личный. Для Путина, конечно, оскорбительно дружба, в кавычках, Лукашенко с Помпео. Естественно, батька это прекрасно понимал. И именно для этого на эти контакты с Помпео и шел. Он пытался попугать Путина. Если не ты, то я уйду к американцам. Для тебя это и личное оскорбление, и страшное падение твоего престижа внутри России. Уход Белоруссии к американцам – это ужасная пощечина и лично Путину, и путинскому рейтингу внутри России. А я могу. А я возьму и уйду к американцам. И что ты будешь делать? Войну мне объявишь? Никогда ты ее не объявишь. Что ты можешь? Ничего ты не можешь. Поэтому, если ты не хочешь, чтобы я ушел, плати. Вот очевидный, в общем, названный вслух фактически, расчет батьки. Путин не любит, когда с ним играют в такие игры. Он таких игр не понимает. Ты хочешь со мной шутки шутить? Смотри, дошутишься. Вот ответ Путина. Ну, а в целом, милые бронятся, только тешатся.
В любом случае, считаете ли вы, что, говоря именно об этой президентской кампании, что Россия сможет или пожелает достаточно активно в нее вмешиваться, именно имея в виду, что стратегически, наверное, понимая, что ей нет смысла пробовать как-то подорвать позиции Лукашенко, потому что действительно хаос может быть более негативным вариантом, чем то, что есть сейчас, но пробуя как раз такую нестабильность, которую всегда несет президентская кампания, использовать для того, чтобы как-то выбить из Лукашенко более лояльное отношение к Москве.
Сейчас Лукашенко беременный. Беременная избирательная кампания. Беременный – это значит максимально уязвимый. Поэтому Москва будет давить. Но есть вещи, которые делятся на части, и можно их усилить или ослабить. А есть вещи, которые на части не делятся, и можно 100%. Или все, или ничего. На части делятся. Приватизация каких-то кусков белорусской экономики. Здесь батька может торговаться, может идти на уступки. Торг уместен. На части делится игра с американцами. Батька может больше улыбаться Помпео или не улыбаться Помпео. Здесь торг уместен. Это все Москва может из батьки выбить. И именно сейчас, когда он в наиболее уязвимом положении. А есть пункты, по которым торг неуместен и невозможен. Или вы ликвидируетесь и входите в состав России, или вы не ликвидируетесь и не входите в состав России. Нельзя немножко войти в состав России, а немножко остаться независимым государством. Такого чуда не бывает. Или да, или нет. Ответ – нет, мы не войдем в состав России, вы нас не поглотите. Вот это главная стратегическая победа Лукашенко, которая ему практически гарантирована. А уступки и отступления по всем остальным пунктам, в том числе по тем, которые Лукашенко сам придумал, именно для того, чтобы потом отступить. Ну, скажем, намек на нежную дружбу с американцами. Ее придумал из пальца, высосал сам батька. Он от нее легко отступится, не будет нежной дружбы с американцами до ближайшего случая. Эти игры понятны.
Прозвучала передача «Интервью тыдня». З вами был Віталь Циганков, а гостем сьогоднішньої розмови – російський публіцист Леонід Радзіховський. Заставайтеся со свободой.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Што чакае Амерыку? Сёння на свабодзе з вамі Юра Дракахруст і я, Сергей Навумчык. Шановныя слухачы, у нас сёння ёсць нагода абмеркаваць падзеі за акіянам у Злучаных Штатах Амерыкі. І сышліся некалькі такіх тэмаў, звязаных з Злучанымі Штатамі. Ну, найперш, гэта сумеснае пасяджэнне абедзвюх палат Кангрэсу са штогадовым дакладам аб становішчы краіны, які зрабіў прэзідэнт Амерыкі Дональд Трамп. Вынікі кокусаў у штаце Айова, дзе спаборнічалі паміж сабой прадстаўнікі, прэтэндэнты на кандыдатаў у прэзідэнта дэмакратычнай партыі. Ну і таксама рэйтынг Трампа, які вось паводле Галапа даволі высокі за весь час ягонага прэзідэнцтва. Ну, пачнем, можа быць, мы з сённяшняй ці ўчорашняй, гледзячы, як паколькі розніца ў часе паміж кантынентамі ёсць, з падзеі самай апошняй. Менавіта Дональд Трамп выступіў на сумесным пасяджэнні абедзвюх палат Кангрэсу з дакладам аб становішчы ў краіне, якое ён ацаніў як вельмі добрае. Скажам, за 3 гады было створана 7 мільёнаў новых працоўных месцаў, а беспрацоўе знізілася да ніжэйшага за 50 гадоў узроўню. У прынцыпе, вось, Юра, вот двух гэтых паказчыкаў, калі іх спраекаваць на, ну, вот на прэзідэнцтва, скажам так, Абамы альбо яго папярэдніка, скажам, Буша малодшага ці, скажам, Клінтона, іх бы хапіла, каб вот гэта проста, так сказаць, прэзідэнт меў, ну, я не ведаю, проста вялізны рэйтынг падтрымкі, проста, так сказаць, абсалютна бясспрэчна. Чаго з Трампам не адбылося, вот 49% тых, хто ухваляе. Чаму?
Ну, справа ў тым, што я думаю, што ты не зусім маеш рацыю ў тым сэнсе, што як бы тлумачачы сітуацыю, так можа крышачку марксісткі. Вот як бы расце эканоміка, ну, адпаведна будзе падтрымка той уладзе, пры якой ці дзякуючы якой гэта адбываецца. Ну, у прынцыпе такая сувязь ёсць, але яна ўсё ж такі не зусім наўпроставая. І культурныя фактары, маральныя фактары, сацыяльныя фактары, яны таксама важныя, а часам і больш важныя, чым вось уласна стан эканомікі. Таму што все назіральнікі адзначаюць, што зараз амерыканскае грамадства вельмі палярызаванае. І в этом сэнсе як бы для адных Трамп увасабляе іх каштоўнасці, іх як бы сімвалы веры, а для другіх гэта выклік іх каштоўнасцям і іх веры. І, ну, і мы это бачым на палітычным узроўні, той канфлікт, які ўзнік вакол імпічмента, тое, што ўвогуле ўзнікла ідэя імпічмента, і нават вот як бы вастрыню гэтага канфлікту адлюстраваў інцыдэнт, які адбыўся якраз падчас вось як бы прад'яўлення гэтага агучвання гэтага паслання. Справа ў тым, што прэзідэнт Трамп, калі прыйшоў, як бы, ну, это афіцыйная як бы такая працэдура, цырымонія, ён тэкст свайго выступу перадаў у тым ліку і спікеру ніжняй палаты Нэнсі Пелосі. Это такая як бы рытуальная частка, то есть понятно, что этот текст можно прочитать в интернете, где завгодно, але, ну, вот як бы такая рытуальная частка. І спадарэнне Пелосі, здаецца, падчас ўжо выступу прэзідэнта, як бы прад'явіла іншы як бы іншы сімвал. Яна разарвала гэтае пасланне. Ну, вот это, на мой погляд, сведчыць пра тое, што як бы, ну, вот якія вострыя палітычныя і нават маральныя каштоўнасныя канфлікты зараз, ну,
Правда, перед этим Трамп не подал Пелоси руку. Ну, але это только еще больше обвостряет то, что
сказал. Да, и 9 сенаторов, и 9 конгрессменов, конгрессвумен, значит, яны подкресленно игноровали промову президента. Что так само есть показник. Так что вот сказать, что на подставе вот тех личбов, которые ты назвал, что все, Трамп уже как бы в Белом доме после 8 листопада 2020 года, ну, это не факт. Это не факт, потому что я кажу, что разные факторы на гэта уздзейнічают.
Ну, вот, калі зараз переместиться у іншае месца, у Айову, где отбывались такие, ну, скажем так, попередние праймарис, там еще не подлічаные выники голосования, это сярод активистов демократичной партии, але вот как раз то, что отбывается в Айове, звычайно, я имею на виду эти попередние праймеры, скокусы, как они называются, они, ну, служат таким истотным показчиком, индикатором наступного, скажем, наступных поспехов, тени поспехов тех или иных претендентов на номинацию кандидата от демократичной партии. І тут мы бачым, зноў жа падкрэсліваю, што пакуль гэта яшчэ не канчаткова, тут мы бачым, што да гэтага, як ён лічыўся, фаварыт ад дэмакратычнай партыі Байден апынуўся толькі на чацвёртым месцы, саступіўшы тром іншым. Што ўжо дазволіла некаторым казаць, што, ну, выглядае, што нават калі б ён перамог на Байден, маецца на ўвазе, на выборах на з'езде демократичной партии, якія пройдзе у середине лета, то позиции его вельми и вельми слабые. Ясно, что тяжко робить, так сказать, прогноз, до выборов застается еще, так сказать, ну, амаль год, ну, меньше, скажем так, 10 месяцев. Але вось, як бы ты ацаніў становішча, скажам, сапраўды ў дэмакратычнай партыі? І зважаючы вот на тое, што зараз адбылося ў Айове, гэта такое фіаска Байдена. Ясна, што нужна першае месца там не будзе. Ну і зважаючы вось на тое, што выглядае, што працэдура імпічмента, якая сёння павінна завершыцца, галасаванне адбудзецца ў Сенаце хутчэй за ўсё, імпічмент, які ініцыяваўся дэмакратамі, дэмакратычнай партыі, ён не набярэ, то ўжо, ну, пэўна, можна рабіць такі прагноз, належнай колькасці галасоў, а значыць, ну, дэмакраты прайгралі ў гэтым.
Ну, так, канчатковыя высновы, зразумела, рабіць рана. Але ты маеш рацыю, што вот это галасаванне в Айове, это з аднаго боку індикатар, а з другога боку это фактар, які ўздзейнічае на вынікі праймерыс у іншых штатах. Вот 11 лютага пройдуць праймерыс в Нью-Гемпшыры, далей пойдзе, ну, яны пройдуць амаль ва ўсіх штатах. І людзі глядзяць, што як бы, а вот што было на у папярэдніх штатах. І на Айову, на Айову глядзяць многія. Вот. І в этом сэнсе это было зразумела пэўнай сенсацыяй. Ну, меркавалася, што можа быць Байден і не будзе першым, але калі ён аказаўся чацвёртым, то гэта вынік, ну, такі як бы слабаваты. Мягка кажучы. І я думаю, што вот ты сказаў пра імпічмент, ну, мы ж памятаем, чым як бы прычына, падстава была, размова Трампа з Зеленскім, калі Трамп, ну, скажам так, закрануў у размове з ім справу сына Байдена, які працаваў ва ўкраінскай кампаніі, што вот, маўляў, не кепска было б зрабіць даследаванне. Ну і такое ўражанне, што дэмакраты стрэлілі, калі не сабе ў нагу, то Байдену. І, можа быць, не ў нагу, а нават у галаву. Таму што тое, што
у пераносным сэнсе.
Да, тое, што вось гэтая тэма стала як бы ў цэнтры нацыянальнай дыскусіі, то тут ведаеш, як тым анекдоце, ці ён шубу скраў, ці ў яго скралі, ну што-то там цёмнае з ім было, як кажут, так сказать, лыжачки знайшліся, але асадачак застаўся. Таму што на протягу некалькіх месяцаў уся краіна вот это слухала. Байден, Байден, Хантер Байден, Бурісма, взяў грошы, не взяў грошы, спрэчкі. І магчыма, звычайны выбаршык тым ліку і дэмакратаў вырашыў, да ну і ў Богу, што-то там было, што-то, так сказаць, ну, он атрымліваў вялікія грошы. Справядліва, несправядліва, ну, не 5 капеек ён атрымліваў. Вот. І калі гаворыцца, што это карумпаваная краіна, ну, значыць, можа быць, і таму, ай, давайте, можа, паглядзім каго-небудзь іншага. Плюс да таго і не надта малады чалавек, так што я кажу, может быть, у Нью-Гэмпшире, как бы Байден окажется на первом месте, и тогда все наши разваги в уголе не будут иметь никакой цены. Але тем не меньше, то, что он занял только четвертое место, не третье, навод не другое, как бы могутная фигура американской политики, экс-вице-президент, да, ну, в принципе, мог бы и повышей, зрозумело. А что тычется тех людей, которые вот как бы все-таки заняли высокие места, то тут вот до размовы про Трампа, про его шансы, ну, я бы сказал, что... Як не дзіўна, яны ўзмацнілі яго шансы. Асабліва сенатар Берні Сандерс. Сенатар Берні Сандерс вельмі папулярны чалавек, вельмі харызматычны, але фактычна Берні Сандерс палітык, які сядзіць у пэўным электаральным гетта. Ён, на думку нават дэмакратычных многіх аглядальнікаў ад дэмакратычнай партыі, принамсі на американском фоне политик вельми левый. Вельми левый, надзвычай левый. Может быть, у Европе он бы лечился таким, как бы, центристом нават, але для Америки это, ну, довольно радикальные погляды. И тому за его проголосуют шмат молодзи, за его проголосуют, магчыма, довольно шмат бедных людей. Але я думаю, что калі дойдзе до голосования, уже как бы национального, он в любом выпадку проиграет Трампу. И в этом смысле Трампа абсолютно задоволил. Такі апанент, такі кандыдат, тым больш, што якраз з ім няма кантрасту. Берні Сандерс таксама не малады чалавек. У гэтым як бы недахоп Трампа.
Ён нават старэйшы за Трампа.
Да, гэта недахоп Трампа, яго ўзрост. Але вот калі ягоным апанентам стал бы Берні Сандерс, левак, радикал, і прикладно того ж зросту, тут як би нема колізії молодость супраць старості. Ну, два старих чоловіка. Uh-huh. Вот. Так що я думаю, що вот, ну, і знову ж треба завсёды казаць, калі эта тэндэнцыя працягнецца, то есть калі Сандерс пойдзе ў адрыў, то я думаю, што это была бы вельмі зручная для Трампа, это быў бы вельмі зручны для Трампа апанент.
Ну што ж, паглядзім, як будуць развівацца падзеі. Тым больш цікава, як яны будуць развівацца, паколькі зараз вось мы бачым па словах кіраўніка Беларусі, адбываецца пацяпленне адносінаў Беларусі і Злучаных Штатаў. Як гэта ці з цяперашняй адміністрацыі, з адміністрацыі цяперашняга прэзідэнта давядзецца беларускаму кіраўніцтву мець справу, ці з нейкай іншай, і тады сітуацыя можа быць даволі непрадказальнай. Сёння на свабодзе з вамі былі Юра Дракахуст і я, Сергій Навумчык.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Вы слухаеце Радыё Свабода, з вамі Віталь Цыганкоў. Перадача «Інтэрв'ю тыдня». Госць сённяшняй размовы – расійскі публіцыст Леанід Радзіхоўскі. Александр Лукашенко, говоря о запланированной на 7 февраля встрече с Владимиром Путиным, оценил ее как какой-то момент истины. До сих пор Беларусь живет без контрактов на поставку российской нефти и газа. как может пройти эта встреча Лукашенко и Путина? Действительно ли им удастся прийти к какому-то соглашению, или конфликт будет отложен и продолжен?
Мне кажется, что это то, что называется антагонистическое противоречие. Ведь если очистить от пустейшего трепа, братство по оружию, еще несколько лет назад Лукашенко объяснял, что Белоруссия делает для России необыкновенно важное дело, то есть защищает Россию от дивизий НАТО, того самого НАТО, с которым он сейчас пытается дружить. В общем, если отбросить весь этот треп ни о чем, то остается, как мне кажется, простейшая история. Путину совершенно непонятно зачем. Ну, одна из рабочих гипотез заключалась в том, что ему это надо для увековечения своей власти. Но так или иначе он предпринимает шаги, чтобы ликвидировать государство Беларусь. Объединить с Россией в кавычках, но объединение страны, где 140 миллионов жителей, и где одна экономика там в 15 или там 20 раз больше, чем другая экономика, это никакое, естественно, не объединение, а обыкновенное поглощение. Условия этого поглощения могут быть разными, более почетными для Лукашенко, менее почетными, но это обыкновенное поглощение. Итак, Путин по тем или другим причинам хочет поглотить Белоруссию. А ни Лукашенко лично, ни активная часть белорусского общества не хочет поглощаться. Это пункт один. Пункт два. Лукашенко так построил белорусскую экономику на протяжении 25 лет, что жить без дотаций из России, и дотаций достаточно крупных по белорусскому масштабу, белорусская экономика не может. Это пункт два. Ну а пункт три, как можно соединить пункт один и пункт два? Не понимаю. Не выполнять требования, давления России можно, безусловно. Россия воевать с Белоруссией не будет. Но для этого надо отказаться от подачи. А отказаться от подачек нельзя, потому что тогда обвалится белорусская экономика. Я не думаю, что это будет какой-то катастрофический крах масштаба там Венесуэлы. Но этого краха, я думаю, будет вполне достаточно для того, чтобы Лукашенко мог потерять власть. В этом году у вас выборы, насколько я знаю, они должны быть не позже августа, по-моему. Если к выборам он принесет своим избирателям такой подарок, как, допустим, рост цен на ЖКХ там в два раза, сокращение пенсии, ну и так далее, то в такой ситуации вполне естественно, все-таки Беларусь это же не Сталинский Советский Союз, это не Третий Рейх, это не Северная Корея. Вполне естественно, что в этой ситуации возникнет реальная оппозиция, вопрос сковырнут и все. Поэтому мне кажется, что он в безнадежном положении. Направо пойдешь, коня потеряешь, налево пойдешь, голову потеряешь. Согласишься с условиями Путина, значит, продашь свое государство за нефтедоллары. Не согласишься с условиями Путина, значит, рискуешь потерять свою власть в ходе борьбы с оппозицией.
Как-то раньше Лукашенко удавалось вот из такого треугольника находить выход, ну, немножко, не настолько радикальный, но соглашаться с условиями Путина, немножко их смягчать, немножко отстаивать свое и находить что-то среднее между сторон этого треугольника и оставаться на плаву. Почему сейчас, по-вашему, этого не произойдет? По-моему, они снова могут помириться, но на каких-то средневзвешенных условиях.
Безусловно, так всегда и было, вне всякого сомнения. Больше того, я думаю, что в конце концов и на этот раз этим кончится. Но помириться на средневзвешенных условиях, опять же, если отбросить словесную шелуху, означает одно. Путин капитулирует перед очередным наездом Лукашенко, напором Лукашенко. Потому что в экономических спорах необходим и возможен компромисс. Вы нам что-то выступаете, мы вам что-то выступаем. И приходим к согласию. Это абсолютно нормально для торгово-экономических споров. Но если Путин ставит вопрос политически, ничего нам от вас экономически не надо, мы вас съесть хотим. Единственное мое желание – вас поглотить. То тут компромисс невозможен. Тут, возможно, или побеждает позиция Путина, и я вас проглотил, или побеждает позиция Лукашенко. Черт с два, ты меня проглотил. Я остался по-прежнему независимым. А деньги при этом ты продолжаешь мне давать. под теми или другими условиями. Это полная политическая, подчеркиваю, политическая победа Лукашенко. Экономически тут любые компромиссы возможны. Я думаю, я практически не думаю, я уверен, что и на этот раз закончится победой Лукашенко над Путиным. То есть на 100% убежден, что поглощения Белоруссии не будет, ликвидации белорусского государства не будет. В этом я убежден на 100%. А не будет этого по той простой причине, что кроме желания Лукашенко сохранить личную власть, есть еще и белорусское общество. Да, оно вялое, оно неорганизованное, оно слабое и так далее, и так далее, но оно не хочет вливаться в Россию. Во-первых, людям дорога сама форма, сам символ у нас свое государство. А во-вторых, белорусская молодежь и городской класс не видят себя в России, они видят себя в Евросоюзе, не членами Евросоюза, об этом, я думаю, мало кто думает, но вполне интегрированными, может быть, со свободным выездом, подключение к каким-то вариантам Шенгена. Ну, короче говоря, они смотрят не на восток, а на запад. И если их силой загонят на восток, они взбесятся. Совершенно им эта перспектива не нравится. Быть республикой в составе России не хотят. Поэтому даже безотносительно к Лукашенко этот номер не прокатит. А для Путина порвать с Лукашенко, то есть грохнуть кулаком по столу, сказать, катись ты к черту. Надоело мне этот цирк, надоело мне оплачивать твои усы, твой выпендреж, твои истерики, пошел к черту. Ни копейки больше от меня не получишь, крутись как умеешь. Это вариант. Но вариант плохой, потому что это с большой вероятностью означает или крах Лукашенко и приход к власти западной, прозападной, пролиберальной силы, то есть Украина-2, или, значит, разрыв окончательный с Лукашенко и то, что он побежит клянчить денег на Запад и где-нибудь, авось, кто-нибудь что-нибудь даст. То есть, опять же, разрыв с Белоруссией и, опять же, значит, уход Белоруссии на Запад. Но уже не демократической, в кавычках, Белоруссии, а нынешней Белоруссии, Белоруссии Лукашенко. Таким образом, Путин остается. Да, он экономит деньги, которые абсолютно не волнуют, деньги Путина вообще не интересуют. Но он остается без единственного союзника и с огромной прорехой в российском общественном сознании. Все-таки российское общество привыкло, что Белоруссия – это союзник, это братская страна, это вассал, это то, это все. И вдруг бах-шарах разругались. Ну и с кем же мы в России остались? Вообще одни. Просто совсем одни. Неприятно. Поэтому я думаю, что в этом споре Лукашенко победит. Его позиции просто экономически гораздо слабее, а политически гораздо сильнее.
Для Путина порвать с Лукашенко – это очень плохой вариант остаться без единственного союзника. Но если такая логика, в Москве могут решить, что Лукашенко будет не рисковать быть нелояльным и будет лояльным и без экономических преференций, которые до этого Москва ему давала. И если продолжать их урезать постепенно, но он, образно говоря, никуда не денется, на Западе его не примут, он сам побоится туда убегать, потому что это создает угрозу его власти.
Это возможный вариант. Но я думаю, что сами по себе экономические преференции, они вообще не так важны для Путина. Это для Беларуси очень большие деньги, а для России, которые тратят безумные деньги на престиж, ну, сами судите. Россия содержит ДНР. Россия тянет войну в Сирии. Россия влезла, не пойми зачем, еще вроде в Ливию. Это все по мелочи вроде, а вместе набегает. Не говоря уже о гигантских военных расходах, которые, вообще-то говоря, России совершенно не нужны с точки зрения безопасности, а нужны только для престижа. На этом фоне расходы на Беларуси большие. Говорят, 5 миллиардов долларов в год вроде составляют. Большие, но не самые большие. Идея, что никуда батька от нас не денется, она плохая, еще раз повторяю, по той простой причине, что батька-то, может, и не денется. Да батьку ден. Если резко срезать эти дотации, то это значит резко понизить уровень жизни в Беларуси. Причем понизить более чем существенно. Для России эта трата не такая великая, а с точки зрения уровня жизни в Беларуси очень даже существенная. А резкое падение уровня жизни, возвращаемся к тому, о чем говорили несколько минут назад. Это резкое падение популярности как раз к выборам. Ну, а если батька слетит, то Путин сам себе устроит второй Майдан, вторую Украину. Зачем?
недавно прозвучало сначала в телеграм-каналах, потом и в других источниках, что, условно говоря, Кремль снял запрет на критику Лукашенко. И на фоне последних дней, на фоне визита в Минск госсекретаря Помпео, мы видим ошалелую, скажем так, критику как раз, прежде всего, в телеграм-каналах, ну и даже в некоторой такой серьезной достаточно прессе на адрес Лукашенко. По-вашему, это такой одиночный вариант или это уже тенденция, поскольку, ну, Москва, может, и не собирается скидывать Лукашенко по многим причинам, в том числе, которые вы назвали, но вот его пощипывать, покусывать будут намного более активно, чем раньше?
Да, безусловно. Вообще, путинская внешняя политика – это личный престиж, личные обиды, личные амбиции. Деньги, повторяю, имеют десятое значение. Деньги казенные, а престиж личный. Для Путина, конечно, оскорбительно дружба, в кавычках, Лукашенко с Помпео. Естественно, батька это прекрасно понимал. И именно для этого на эти контакты с Помпео и шел. Он пытался попугать Путина. Если не ты, то я уйду к американцам. Для тебя это и личное оскорбление, и страшное падение твоего престижа внутри России. Уход Белоруссии к американцам – это ужасная пощечина и лично Путину, и путинскому рейтингу внутри России. А я могу. А я возьму и уйду к американцам. И что ты будешь делать? Войну мне объявишь? Никогда ты ее не объявишь. Что ты можешь? Ничего ты не можешь. Поэтому, если ты не хочешь, чтобы я ушел, плати. Вот очевидный, в общем, названный вслух фактически, расчет батьки. Путин не любит, когда с ним играют в такие игры. Он таких игр не понимает. Ты хочешь со мной шутки шутить? Смотри, дошутишься. Вот ответ Путина. Ну, а в целом, милые бронятся, только тешатся.
В любом случае, считаете ли вы, что, говоря именно об этой президентской кампании, что Россия сможет или пожелает достаточно активно в нее вмешиваться, именно имея в виду, что стратегически, наверное, понимая, что ей нет смысла пробовать как-то подорвать позиции Лукашенко, потому что действительно хаос может быть более негативным вариантом, чем то, что есть сейчас, но пробуя как раз такую нестабильность, которую всегда несет президентская кампания, используя для того, чтобы как-то выбить из Лукашенко более лояльное отношение к Москве.
Сейчас Лукашенко беременный. Беременная избирательная кампания. Беременный – это значит максимально уязвимый. Поэтому Москва будет давить. Но есть вещи, которые делятся на части, и можно их усилить или ослабить. А есть вещи, которые на части не делятся, и можно 100%. Или все, или ничего. На части делятся – приватизация каких-то кусков белорусской экономики. Здесь батька может торговаться, может идти на уступки. Торг уместен. На части делится игра с американцами. Батька может больше улыбаться Помпео или не улыбаться Помпео. Здесь торг уместен. Это все Москва может из батьки выбить. И именно сейчас, когда он в наиболее уязвимом положении. А есть пункты, по которым торг неуместен и невозможен. Или вы ликвидируетесь и входите в состав России, или вы не ликвидируетесь и не входите в состав России. Нельзя немножко войти в состав России, а немножко остаться независимым государством. Такого чуда не бывает. Или да, или нет. Ответ – нет, мы не войдем в состав России, вы нас не поглотите. Вот это главная стратегическая победа Лукашенко, которая ему практически гарантирована. А уступки и отступления по всем остальным пунктам, в том числе по тем, которые Лукашенко сам придумал, именно для того, чтобы потом отступить. Ну, скажем, намек на нежную дружбу с американцами. Ее придумал из пальца, высосал сам батька. Он от нее легко отступится, не будет нежной дружбы с американцами до ближайшего случая. Эти игры понятны.
Прозвучала передача «Интервью тыдня». З вами был Віталь Циганков, а гостем сьогоднішньої розмови – російський публіцист Леонід Радзіховський. Заставайтеся со свободой.